информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Предвыборная хроника, сбор подписей кандидатами в президенты, новое обострение ситуации вокруг ядерной программы Ирана, положение в казахстанском городе Жаназен, где произошли массовые волнения, праймерис республиканской партии США в американском штате Нью-Гэмпшир, эти и другие темы, а также обзор западных газет, новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение» в этом часе нашей программы. Предвыборная хроника. Продолжается кампания по выборам президента России. Голосование, напомню, состоится 4 марта. В кампании участвуют 6 кандидатов, двое из них, предприниматель Михаил Прохоров и экс-лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский, объявили, что набрали более половины из 2 миллионов подписей, которые нужны им для участия в выборах. Все необходимые документы должны быть сданы в Центральную избирательную комиссию до 18 января. Некоторые эксперты полагают, что собрать необходимое число подписей за оставшийся срок нереально. С подробностями Светлана Павлова.
Кроме Прохорова и Явлинского, подписи должны собирать еще 4 самовыдвиженца на президентских выборах. Иркутский губернатор Дмитрий Мезенцев, экс-мэр Владивостока Виктор Черепков, лидер незарегистрированной партии «Воля» Светлана Пиунова и оренбургский предприниматель Ренат Хамиев. Центризбирком проверит 20% от собранных каждым из кандидатов подписей, и если при этом обнаружит более 5% недействительных автографов, эксперты сделают вторую выборку, еще 10%. Если и после этого процент брака не снизится, кандидат не будет допущен к участию в выборах. Отбраковка происходит всегда, поэтому закон разрешает кандидатам собирать подписи с запасом, но не более 2 100 000. Как сообщили в пресс-службе Михаила Прохорова, его штаб собрал уже более 1 000 000 подписей. Руководитель штаба Антон Красовский уверен, что необходимое количество голосов в поддержку кандидата удастся собрать до 18 января.
Я очень надеюсь, более того, я абсолютно убежден, что к указанному числу мы сдадим 2 миллиона. У нас есть огромное количество людей, которые собирают в разных точках. Вообще, вот если вы посмотрите на сайте Прохорова, там есть, по-моему, я не помню точно, сколько точек по регионам, там что-то больше 60. Кроме того, действительно стоят на всех вокзалах, на аэровокзалах стоят наши сборщики подписей. А такого рода вещи осложняются ведь тем, что мы должны собрать подписи натурально 50 тысяч от региона, это максимум. А если бы такого порога не было, все бы это было гораздо легче. Но мы должны собрать там 50 тысяч подписей, например, от Москвы и 50 тысяч, скажем, от Самары. Да, а это вот не эквивалентные вещи. Но мы стараемся. Я думаю, что мы сделаем.
Считает руководитель избирательного штаба Михаила Прохорова Антон Красовский. В партии «Яблоко» также не сомневаются, что к 18 января сумеют собрать не менее 2 000 000 подписей в поддержку Григория Явлинского, говорит пресс-секретарь «Яблоко» Игорь Яковлев.
За праздничные дни нам удалось собрать более 1 000 000 подписей. Сейчас, когда люди возвратились с каникул, когда люди вышли на работу, когда их чаще можно застать дома, встретить у станции метро, в других каких местах, скопление людей на остановках общественного транспорта, когда все возвратились с дач, из отпусков, это значительно облегчило нашу задачу, и мы уверены, что вот за оставшиеся дни, за оставшуюся неделю мы такие себе сроки ставим. Нам удастся собрать необходимое количество подписей. Подписи собирают волонтеры, подписи собирают граждане, это люди, которые сами приходят ставить подписи в наши офисы и места сбора. Они берут с собой подписные листы в разных количествах и собирают подписи среди своих знакомых, соседей, пересдают своим знакомым подписные листы. И потом уже все эти подписные листы собираются в наших офисах и суммируются. И я думаю, что даже больше уже, более чем 1 100 000 мы собрали. Просто часть подписных листов до сих пор находится на руках, и мы их, конечно, не можем посчитать.
Партия «Яблоко» намеревается сдать подписи в поддержку Григория Явлинского раньше назначенного срока – 15 или 16 января. Некоторые эксперты уверены, что собрать необходимое число подписей за оставшееся время практически невозможно. По мнению политолога Дмитрия Орешкина, для этого прежде всего необходимы большие деньги и отлаженная менеджерская структура.
Технически 2 миллиона за 2 недели, тем более праздничные, собрать нельзя, мне кажется. Там ведь есть еще серьезные ограничения, не более, по-моему, 50 тысяч в каждом субъекте федерации. Это значит, 2 миллиона надо разложить минимум по 40 субъектов. То есть искусственные трудности еще созданы. Так что мне представляется, что в значительной степени речь идет не о популярности, не о перспективах электоральных, а или деньги, какие есть, или нет, или де-факто реально существующая территориальная система. У Яблока есть система, у партии нет денег, у Прохорова есть деньги, но могу сказать, что есть система. Поэтому все-таки сейчас ситуация немножко лучше у Яблока. Но в то же время у меня там такое довольно твердое ощущение, что все это можно сделать только в том случае, если помогает начальство. Если оно не помогает, то еще 1 миллион практически за неделю оставшуюся очень трудно собрать. Но есть социальные фирмы, которые этим занимаются. Они собирают и для лузеров, и для лидеров. Наверное, они, собственно, и функционируют. Наверное, все-таки это не столько партийный сбор, не столько поддержка самих граждан, сколько какая-то организационная структура, но которая опирается в деньги.
Аркадий Любарев из Независимого института выборов не согласен с той категоричностью, с которой некоторые его коллеги говорят о перспективах сбора подписей в поддержку самовыдвиженцев. Однако, подчеркивает он, главная проблема заключается в том, что оспорить результаты проверки Центра избиркома, если они не устраивают кандидатов, практически невозможно.
Собрать 2 миллиона подписей очень сложно, требуется большая организационная работа, это нужно делать в большом количестве регионов. Если они сказали, сколько они собрали, то к этим словам тоже трудно относиться. Вот буквально, потому что работа идет в таком темпе, что на самом деле штаб может не иметь точной информации о том, сколько у них уже собрано голосов. То есть, наверное, нельзя думать так, что им осталось собирать еще целый миллион. Очень много рассуждений о том, что это собрать вообще нереально. Но здесь, конечно, я бы не стал так категорично утверждать. Но понятно, что когда у нас сейчас президент уже предложил снизить в несколько раз требования к количеству подписей на президентских выборах, то это не случайно, а это действительно связано с тем, что 2 миллиона подписей – это совершенно чрезмерное требование. Думаю, что реально проверить такое количество подписей невозможно, если это 30% от 2 миллионов – это 600 тысяч. И главное, что если не согласен кандидат с результатами проверки, то это практически невозможно оспорить, потому что суд просто в те сроки, которые установлены законом, не способен разобраться там в десятках тысяч подписей. Поэтому, конечно, ситуация совершенно тупиковая, и надо кардинально менять законодательство.
Говорил эксперт по избирательным кампаниям из Независимого института выборов Аркадий Любарев. Между тем, сбор подписей в поддержку иркутского губернатора Дмитрия Мезенцева обернулся скандалом. Заместитель руководителя общественной организации «Демократический выбор» Игорь Драндин обнародовал видеоролик, который, по его словам, доказывает подделку подписей за выдвижение Мезенцева в президенты. Сам кандидат эти обвинения опроверг. По его словам, на видеозаписи запечатлены учебные занятия волонтеров и инструкторов по сбору подписей. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 15 минут. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В московских больницах остается 28 пострадавших при взрыве газовых баллонов и пожаре в ресторане «Иль Питторе». В Москве сегодня проходит акция в поддержку активистки оппозиции Таисии Осиповой, приговоренной к 10 годам заключения по обвинению в торговле наркотиками. Соратники Осиповой считают, что наркотики ей подбросили. Саратовский гарнизонный военный суд 20 января продолжит рассмотрение дела рядового Андрея Попова, обвиняемого в дезертирстве. Число жертв взрыва на рынке в городе Джамрут на северо-западе Пакистана достигло 35, ранены более 60 человек. Сегодня в 19 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время гостей», которую ведет Михаил Соколов. Тема программы «Как и зачем оппозиции нужно говорить с властью, о власти с оппозицией». В программе участвует член Генсовета партии «Единая Россия» Владимир Мединский и президент фонда «Индем» Георгий Сатаров. Программа «Время гостей» 19 часов по московскому времени. Продолжаем программу «Время свободы». Международными новостями. Иран приступил к производству обогащенного урана на новом подземном заводе вблизи города Кум, что вызвало новый всплеск беспокойства среди западных стран. Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад тем временем продолжает поездку по странам Латинской Америки в поисках союзников в противостоянии США. Рассказывает Александр Гостев.
Международное агентство по атомной энергии МАГАТЭ подтвердило вечером в понедельник факт начала обогащения урана до уровня 20% на новом полусекретном заводе в местечке Фардо, о существовании которого стало известно в 2009 году. По данным МАГАТЭ, Иран уже имеет запас в 4900 килограммов низкообогащенного урана. Обогащение этого объема позволит Тегерану, по мнению экспертов, получить оружейный уран в количестве, достаточном для изготовления 3-4 ядерных бомб. США, Великобритания и Франция резко осудили действия Ирана, назвав их провокационным и безответственным нарушением международного права. Вот что сказала официальный представитель американского Госдепартамента Виктория Нуланд.
Очевидно, что обогащение урана до 20% на предприятии Фардо станет еще одним шагом на пути нарушения Ираном своих обязательств в ядерной сфере, нарушением пунктов резолюции Совета Безопасности ООН. Поэтому мы вновь призываем Иран остановить процесс обогащения урана, в полной мере сотрудничать с Международным агентством по атомной энергии и немедленно начать действовать в соответствии с международными резолюциями.
Соединенные Штаты заявляют, что резко возросшая военно-политическая активность Тегерана может заставить Вашингтон всерьез задуматься о решении проблемы военными методами. В последние дни была значительно усилена мощь американского 5-го флота, в зоне ответственности которого находятся Персидский залив и Аравийское море. Вблизи иранских берегов появился новый атомный авианосец «Карл Уинсон», тот самый, с которого в море было сброшено тело убитого американским спецназом Усамы Бен Ладена и еще несколько боевых кораблей. В конце ноября после очередного доклада МАГАТЭ США, Великобритания и Канада ввели новые очень жесткие согласованные санкции против Ирана, а 23 января, как ожидается, страны Европейского Союза введут эмбарго на любой импорт иранской нефти. Тегеран уже предупреждал, что в этом случае может перекрыть стратегический Ормузский пролив, через который осуществляются 40% мировых поставок нефти по морю. Вчера Иран объявил об аресте нескольких американских шпионов, один из которых приговорен к смертной казни. На фоне нынешнего обострения отношений с западным миром президент Ирана Махмуд Ахмадинежад в воскресенье начал пятидневную поездку по странам Латинской Америки, где у власти находятся лидеры, известные антиамериканской риторикой. В столице Венесуэлы, Каракасе, прошли его переговоры с президентом Уго Чавесом, который называет Ахмадинежада личным другом. Это уже пятый визит иранского президента в Венесуэлу. В разговоре с Чавесом Ахмадинежад сказал:
«Мы любим все народы мира, включая народ Соединенных Штатов, который находится под властью наглых людей».
Затем иранский президент намерен посетить Никарагуа, Кубу и Эквадор. США призывают латиноамериканские страны не укреплять связи с Ираном, подчеркивая, что иранский режим, подвергающийся давлению мирового сообщества, отчаянно ищет друзей. Александр Гостев, Радио Свобода.
Программу «Время свободы» продолжит обзор свежей западной прессы. Игорь Померанцев сегодня читал западные газеты. Игорь сейчас рядом со мной в студии. Здравствуйте.
Здравствуйте, Валентин.
Игорь, сегодня обзор вы обещали посвятить ситуации на Ближнем Востоке, в арабском мире. Что пишет газета?
В газете «Нью-Йорк Таймс» пространная статья о египетских братьях-мусульманах и их попытках стать современным политическим движением. Я приведу несколько цитат. «Братья-мусульмане будут доминировать в египетском парламенте. Уже сейчас они избегают конфликта с военными властями и держат дистанцию по отношению к своим радикальным союзникам. Они также выражают надежду, что США и впредь будут оказывать финансовую поддержку Египту. Один из руководителей братьев-мусульман, Эссам Эль-Эриан, заявил в интервью, что его партия поддерживает временного премьер-министра и его кабинет, назначенные военными. Передача власти должна состояться в июне после принятия новой конституции и выборов президента.
Игорь, могу вас попросить немного подробнее рассказать об этом возможном сотрудничестве с Америкой?
Газета «Нью-Йорк Таймс» пишет, что Эссам Эль-Эриан недавно встречался с американским сенатором Джоном Керри и американским послом в Египте. Эриан с порога отверг предположение, что братья-мусульмане намерены отказаться от американской помощи, в том числе военной, на сумму 1 300 000 000 долларов в год. Египет получает эту помощь с 1978 года, когда Каир подписал Кэмп-Дэвидские мирные соглашения с Израилем. По мнению Эриана, США будут помогать, не выдвигая политических условий, а Египет будет соблюдать Кэмп-Дэвидские соглашения. Братья-мусульмане считают арабскую весну крупнейшим событием в арабской истории, которое дает возможность в полный голос высказаться в отношении несправедливой оккупации Израилем палестинской территории. Эриан также сказал в интервью, что мир ищет сотрудничество с братьями-мусульманами, и его партия недавно принимала делегации из Китая и России. «Наша главная задача, — заявил Эриан, — построить демократию в арабском мире, примирить арабские культурные ценности с демократическими ценностями и принципами». Я цитировал сегодняшний номер газеты «Нью-Йорк Таймс».
Игорь, а что пишут западные эксперты о победах исламистских движений в арабских странах, где произошли революции? В чем причина этих побед?
Я приведу аргументы профессора Джона Оуэна, чей комментарий опубликован сегодня в «Нью-Йорк Таймс». Исламисты не стояли у истоков арабской весны в Египте, но теперь исламисты честно побеждают в Тунисе, Египте и Марокко. Почему? Арабы, умеренные и радикальные, подданные монархов или граждане республик, являются наследниками одного языка. Это язык сопротивления, язык ислама, корни его глубоки. В Египте братья-мусульмане появились в 20-е годы 20 века. Исламисты на протяжении десятилетий критиковали коррумпированные режимы и предрекали их падение. Именно исламизм дает возможность выказать глубокое и общенародное недовольство, присущее арабам.
Игорь, давайте вернемся к актуальным событиям. Обратимся к ситуации в Сирии, где продолжается кровопролитное противостояние между режимом президента Башара Асада и оппозицией, добивающейся его ухода. Сегодня, в частности, выступая в Дамаске, Асад вновь обвинил внешние силы в попытках дестабилизировать ситуацию в стране и заявил, что некоторые страны региона и мировые державы пытаются ввести народ в заблуждение путем пропаганды, как он сказал, а также поддерживают вооруженных экстремистов. Асад заявил, что не уйдет со своего поста, поскольку, как он заявил, чувствует поддержку народа. При этом он отметил, что готов прислушаться к предложением арабских стран по урегулированию внутреннего конфликта в Сирии. Что западные газеты пишут о положении в Сирии?
Пишут, что кровь по-прежнему льется на улицах сирийских городов. Британская газета «Индепендент» сообщает, президент Асад заявил, что не намерен уходить в отставку. Он подверг критике Лигу арабских государств за то, что она якобы не в состоянии защитить интересы арабов. За кулисами событий в Сирии, по словам президента Асада, международный заговор. Газета «Индепендент» напоминает, что в Сирии запрещена деятельность большинства иностранных информационных агентств и независимых наблюдателей.
Ну и в заключение традиционный вопрос в западной печати. Что-нибудь интересное о России есть?
Корреспондент британской газеты «Гардиан» пишет о том, что мавзолей Ленина и мощи коммунистического вождя не вызывают никаких эмоций у молодого поколения россиян. Но премьер-министр Владимир Путин не хочет избавиться от этого псевдорелигиозного реликта. Более того, Путин создает культ собственного тела. Он позирует полуобнаженным, демонстрирует дзюдоистскую технику. Правда, в отличие от Ленина, Путин выглядит настоящим. Но так ли это? В Москве все говорят о лице Путина, потерявшем выразительность из-за инъекций ботокса. Ну что ж, чем непопулярнее политик, тем больше усилий ему приходится прилагать, заключает газета «Гардиан».
Благодарю вас, Игорь. Игорь Померанцев с обзором западной прессы. Продолжаем программу «Время свободы». Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев возражает против судебного решения о том, что в городе Жаназен, где в середине декабря вспыхнули жестоко подавленные властями массовые беспорядки, не пройдут парламентские выборы из-за введенного в нескольких районах западного Казахстана чрезвычайного положения. Через 4 недели после кровавых событий власти республики по-прежнему уходят от ответов на ключевые вопросы о причинах разгона движения протеста работников нефтегазовых месторождений. Формальное расследование продолжается, произведены кадровые перестановки, однако, как отмечают эксперты, конфликтная ситуация в регионе не разрешена. О ситуации в Жаназене мой коллега Андрей Шары расспросил обозревателя казахской службы «Радио Свобода» Султанхана Жусипа.
забастовка нефтяника, недовольных формой оплаты и социальными условиями труда и жизни, быта. Началось с 17 мая прошлого года. Эта забастовка продолжалась в течение 7 месяцев. Все оппозиционные силы, общественные неправительственные организации, все они предупреждали власти, что нужно решать эту проблему мирными путями. Эта забастовка может потом перейти в какую-то уже политическую плоскость, что забастовщики уже могут ставить политические требования, что и произошло. 16 декабря на площади, где забастовщики все 7 месяцев находились, вдруг власти решили установить праздничные юрты, там устроить праздничные концерты, шествие там детей из школ и детских садиков. Есть у нас неподтвержденная информация, что еще в октябре на заседании Совета безопасности Казахстана президент Нурсултан Назарбаев дал поручение разобраться до середины декабря с забастовщиками. Кем был дан приказ о применении оружия, до сих пор остается под вопросом.
Вот этот протест, были какие-то люди с именами и фамилиями, которые его возглавляли? Есть какой-то забастовочный комитет, какие-то там, я не знаю, представители политических партий, профсоюзов?
Неформальным лидером забастовщиков стала женщина Наталья Соколова, юрист профсоюза нефтяников, но ее тут же посадили, так сказать, по статье о разжигании социальной розни. В принципе, по этой статье можно было посадить многих начальников, чиновников тех же нефтяных компаний, которые, одним словом, оскорбляли, где только можно было, тех же нефтяников. В течение 7 месяцев власти делали все, чтобы выявить этих, скажем, лидеров, кто выдвигал требования нефтяников. Организовали разные провокации, избивали. У одного лидера, неформального лидера профсоюза нефтяников, убили дочку 18-летнюю. И причем во всех этих случаях правоохранительные органы не находили виновников и не наказали.
Верно я понимаю, что вот эти версии, которые выдвигаются в том числе и алматинскими политологами, об этом много говорят, и в Москве, все они не имеют отношения к реальности. Версия первая, что это мировая закулиса. Версия вторая, что за этими событиями стоит Москва. Версия третья, что это все организовали беглые олигархи.
Там присутствие каких-то третьих сил, удобная для властей форма, чтобы как-то оправдать свои действия или бездействия за 7 месяцев и кровавые действия 16 декабря.
Теперь давайте посмотрим, как отреагировала казахстанская власть. Значит, сняли акима, местного начальника области, потерял свой пост или один из постов господин Кулебаев, которого считали некоторые политологи возможным преемником Нурсултана Назарбаева.
Это все абсолютная косметика. Дело в том, что, в принципе, проблему нефтяников давно могла бы решить, допустим, та же глава, скажем, национальной нефтяной компании «Казмунайгаз». Все, даже маломальское решение в Казахстане решается самим главой государства.
А то, что Кулебаев отстранен от руководства вот этим большим инвестиционным фондом, который аккумулирует финансовые средства, это политическое значение какое-то имеет?
Это общее мнение всех политологов и экспертов, что глава государства, убрав его с должности главы самого фонда национального благосостояния, увел его из-под удара. И, скорее всего, через какое-то время он может быть даже назначен главой кабинета.
Казахстан довольно богатое, в общем, нефтяное государство, и кажется, что решить проблемы этих нефтяников, не доводя все до такого социального взрыва, было несложно. Ну, добавили бы им зарплату какую-то. Речь идет, в конце концов, о проблемах, ну, может быть, нескольких десятков тысяч человек, если взять членов их семей. Почему этого не было сделано?
В этих проблемах замешаны интересы большой семьи в Казахстане. В компаниях «Узин Мунайгаз», «Каражамбас Мунайгаз» и так далее, там есть интересы не только, скажем, китайских инвесторов, но и, собственно, интересы семьи Назарбаева. Если, допустим, увеличить им зарплаты, скажем, рабочим, то это могло бы повлечь за собой такие же требования в других крупных предприятиях в сырьевой сфере.
Принято решение о том, что в Жаназине не будут проходить выборы, потому что в районе действует режим чрезвычайного положения. Потом это решение отменяет Нурсултан Назарбаев. Это все игра или это несогласованность казахских властей?
Само вот постановление Конституционного совета и, исходя из этого постановления ЦИК о непроведении выборов в отдельно взятом городе Жаназине, это вообще противоречит как Конституции, так и законодательствам. По Конституции даже ЦИК не имеет права обращаться в Конституционный совет за разъяснением. И поэтому президент наложил вето. Но все, что происходит сейчас вокруг Жаназине, это всего лишь политические игры, чтобы отвлечь внимание населения от назревших проблем.
С обозревателем казахской службы радио «Свобода» Султанханом Жусипом беседовал мой коллега Андрей Шарый. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16:30. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В московских больницах остаются 28 пострадавших при взрыве газовых баллонов и пожаре в ресторане «Эль Питоре». По данным столичного департамента здравоохранения, 13 пострадавших находятся в тяжелом состоянии. В Москве сегодня проходит акция в поддержку активистки оппозиции Таисии Осиповой, приговоренной судом в Смоленске к 10 годам заключения по обвинению в торговле наркотиками. Соратники Осиповой считают, что наркотики ей подбросили. Генеральный прокуратур России Геннадий Нисифоров, которого вчера в Москве сбил грузовик, вместе с женой переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора, сообщил РИА Новости, источник в правоохранительных органах, ссылаясь на показания свидетелей происшествия. Саратовский гарнизонный военный суд 20 января продолжит рассмотрение дела рядового Андрея Попова, обвиняемого в дезертирстве. Сегодня суд изменил Попову меру пресечения с наблюдения командования на подписку о невыезде. Экс-премьер России, сопредседатель незарегистрированной партии «Народной свободы» Михаил Касьянов заявил, что в Твиттере появился ложный блок от его имени. Число жертв взрыва на рынке в городе Джамрут на северо-западе Пакистана достигло 35, ранены более 60 человек. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Я напомню, что все последние события, новости, эксклюзивное интервью «Радио Свобода», блоги наших авторов, интернет-страницу программы «Время свободы» и многое другое вы всегда найдете на нашем сайте по адресу swobodanews.ru. Сейчас с нами в эфире главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Здравствуйте, Людмила. Могу попросить вас представить наиболее интересные публикации сайта.
Добрый день, Валентин. Но разрешите, я начну с планов. Вы только что сказали о том, что сегодня в Москве пройдут пикеты в поддержку Таисии Осиповой. Наш специальный корреспондент, видеожурналист, будет снимать эти пикеты, и видеорепортаж появится сегодня вечером на сайте «Радио Свобода». Насколько я понимаю, активисты, гражданские активисты собираются провести едва ли не 100 таких пикетов. Не обещаю, что все 100 будут на видео, которые появятся на сайте «Радио Свобода», но значительная часть, безусловно, будет присутствовать в этой съемке. Поэтому всех, кого интересует это, пожалуйста, следите за публикациями. Я думаю, что это будет ближе к вечеру, поскольку определенное время оператору потребуется хотя бы для того, чтобы обойти все эти пикеты и поговорить с людьми. Как вы, вероятно, заметили, наш раздел видеофото, мультимедийный раздел сайта «Радио Свобода» довольно активно развивается. Естественно, в новогодний период этот темп несколько замедлился, но, тем не менее, вы сейчас можете видеть очень интересные мультимедийные проекты, среди которых, безусловно, выделяется эксклюзивный специальный проект, совместный проект русско-киргизской службы «Радио Свобода», который называется «Невидимые женщины Оши». Если кто-то не успел его посмотреть в эти дни и только сегодня вернулся к сайту «Радио Свобода», я очень рекомендую вам обратить внимание на эту работу нашей коллеги Елены Фанайловой. Естественно, на сайте «Радио Свободы» идет довольно бурная дискуссия, связанная с действиями оппозиции, и в этом контексте я бы обратила внимание на новую публикацию в блоге Марины Салье, которая называется «Мой ответ Путину». Там идет уже довольно бурная дискуссия, и вы можете к ней присоединиться. Естественно, материалы на тему, связанные с действиями оппозиции, с возможными переговорами между оппозицией и властью, будет появляться не только в эфире, но и на сайте «Радио Свободы». Некоторые из них будут написаны специально для сайта, как те, которые появляются в разделе «Блоги». И я бы обратила внимание ваше на страницу сайта «Радио Свобода» в Фейсбуке. Может быть, кто-то еще не знает. У нас уже порядка 10 тысяч поклонников «Радио Свобода», которые объединили свою группу на Фейсбуке, и там вы можете участвовать в дискуссиях без всякой премодерации. Я знаю, что многих наших пользователей, читателей и слушателей несколько смущает то, что комментарии появляются не сразу в Фейсбуке. Вы можете участвовать в дискуссии без всякой предварительной премодерации.
Благодарю вас, Людмила. Напомню, что с нами в эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Продолжаем программу «Время свободы». В американском штате Нью-Гэмпшир сегодня проходят первые первичные выборы праймерис кандидата на пост президента США от республиканской партии. Данные опросов общественного мнения указывают на то, что уверенные шансы на победу имеет сейчас бывший губернатор Массачусетса Митт Ромни, заручившийся неделю назад наибольшей поддержкой сторонников республиканцев на кокусах в Айове. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в США Юрий Жигалкин.
Результаты опросов общественного мнения, обнародованные накануне голосований, указывают на неоспоримое лидерство Ромни, которого предпочитают от 35 до 40% избирателей. От ближайшего конкурента, конгрессмена Рона Пола, он оторвался на 17%. Сенсация Айвы, бывший сенатор Рик Санторум, привлекает пока голоса лишь 11% республиканского электората Нью-Гэмпшира. Ньют Гингрич – 8%. Такой уровень популярности пяти остающихся соперников Ромни накануне первых праймерис не позволяет никому из них претендовать на роль реального оппонента главного кандидата. А сам Ромни уже смотрит, так сказать, поверх голов своих соперников-однопартийцев. Он начинает противостояние с Бараком Обамой. «Я хочу, чтобы люди, а не государство, решали, какую медицинскую страховку они хотят. В таком случае у страховых компаний будет стимул предоставить наилучшие условия для своих клиентов. Недовольные в таком случае смогут показать на дверь страховой компании, которая не удовлетворяет их запросам. Для меня лично важно иметь возможность указать на дверь тем, кто оказывает мне некачественные услуги», — объявил Митром. Объектом его критики была непопулярная реформа системы здравоохранения, инициированная Бараком Обамой. Этой реформой предусматривается обязательное страхование каждого американца. Однако, мимо неудачного подбора слов, не смог пройти один из соперников Ромни, губернатор Техаса Рик Перри. «Я не сомневаюсь, что Митт Ромни обеспокоен проблемой увольнений. Да, его тревожила нехватка бланков для увольнения, когда он был главой финансовой фирмы Bain Capital и зарабатывал деньги, сокращая рабочие места в компаниях, которые он скупал. Американская мечта всегда включала в себя успех, возможность заработать. Но вы не должны зарабатывать, я считаю, обрекая других на провал». Губернатор Техаса ссылается на прошлое Ромни в качестве финансиста на Уолл-стрит. Он был одним из основателей и руководителей инвестиционной компании Bain Capital. Эта фирма скупала терпящие бедствия компании, реорганизовывала их, как правило, сокращая штаты, и позже продавала с немалой выгодой. Сам Ромни считает, что приобретенный им опыт менеджера, имевшего дело с реальной экономикой, выгодно отличает его от Барака Обамы. Оппоненты Ромни считают, что связь с Уолл-стрит – непростительный грех в глазах большинства американцев. Если верить результатам опросов в Нью-Гэмпшире, жители этого штата так не считают. Голосование там обещают стать формальностью для Ромни. Более важным для него и для судьбы республиканской номинации будут первичные выборы в Южной Каролине, консервативном штате, где всегда побеждал кандидат, добивавшийся впоследствии партийной номинации.
Это был корреспондент радио «Свобода» в США Юрий Жигалкин. О праймерис республиканской партии в США и о деле Таисии Осиповой в России мы поговорим и в обзоре российской и западной блогосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
В России сегодня проходят одиночные пикеты в поддержку Таисии Осиповой, жены активиста оппозиционного движения «Другая Россия», приговоренной недавно к длительному сроку заключения по обвинению в торговле наркотиками. Пользователь Матвей Крылов, один из организаторов акции, в своем блоге сравнивает дело Осиповой, которое, как уверены ее соратники, было сфабриковано, с делом родственника президента Таджикистана, чье дело несколько дней назад было неожиданно пересмотрено.
«Дело не в том, что у нас так много наркоманов, а наши правоохранительные органы хорошо работают, а в том, что по этой статье легче всего посадить человека. В простонародье ее называют президентской. Почему, я не знаю, но знаю, что опера работают по ней с особым энтузиазмом. Когда дело передают в суд, суде достаточно цифр 228, чтобы, долго не раздумывая, вынести обвинительный приговор. В Москве даже есть специальные суды, квалифицирующиеся по этим делам, со своими судьями, которые штампуют приговор уже в промышленных масштабах. Но не об этом я хотел написать, а о том, как, получив 9,5 лет лишения свободы за 10 килограммов героина, выйти на свободу. Для этого необходимо быть всего лишь сыном начальника железной дороги Таджикистана и родственником президента Эмомали Рахмона. Ну а если ты член семьи одного из лидеров оппозиционной организации, дружественных и родственных связей с властями не имеющий, то однажды вечером к тебе в квартиру придут люди в погонах, приведут к тебе фальшивых понятых и среди детских вещей найдут 9 грамм героина. Несмотря на твое состояние здоровья и общественный резонанс, тебя продержат 12 месяцев в СИЗО, а под Новый год вынесут приговор 10 лет лишения свободы».
Пользователь Иванёнок из Новосибирска тоже уверен, что дело Таисии Осиповой сфабриковано.
«Не знаю, как называют 228-ю в Москве, но в Новосибирске ее называли политическая.
потому как садили часто не за наркотики, а за то, что не дал показания, на кого надо, или чем-то занозил ментам. Я всю молодость, видя кругом наркоманов стадами, могу по лицу отличить торчка от простого человека. Если уж они пытаются Таисии притрясти это дело, то могли бы найти персонажей поколоритней для роли свидетелей и закупщиков. Я просто не могу представить, что какой угодно тупой наркоторговец продал героин вот таким вот пионерам.
Муж Таисии Осиповой, член исполкома «Другой России» Сергей Фомченков, призывая поддержать акцию, отмечает циничность вынесенного приговора.
Судья пишет, не имеет значения возможное наличие либо отсутствие Осиповой корыстного мотива при совершении данных преступлений, то есть торговала, точнее пыталась из любви к искусству. Результаты полученных в суде распечаток телефонных соединений понятых, из которых видно несоответствие их реального местонахождения в дни контрольных закупок, судья игнорирует, предлагая доверять показаниям оперов и понятых нашисток, а не аппаратуре аж трех операторов сотовой связи. Далее там много всякого, но, пожалуй, самой издевательской звучит фраза «суду не представлено доказательств, подтверждающих бы нуждаемость Катрины по состоянию ее здоровья в неотложном постоянном уходе со стороны какого-либо взрослого родственника, а тем более со стороны именно матери ребенка». Это он к тому, что Таисии невозможно предоставить отсрочку исполнения приговора до достижения ребенку 14 лет. Дочери председателя Иркутского областного избиркома Шевенковой, убившей одного человека и покалечившей другого, можно предоставить такую отсрочку, а Таисии нет, ведь она же никого не убила, значит, будет сидеть.
Сергей Фомченков напоминает, что неприятности у Таисии Осиповой начались в 2003 году, после того, как она публично отхлестала гвоздиками по лицу губернатора Смоленской области Маслова, бывшего главу местного УФСБ, за год до этого пришедшего к власти в области на волне так называемого чекистского реванша. В англоязычной благосфере кипят страсти вокруг борьбы за номинацию кандидатом в президенты США от республиканской партии. Накануне первичных выборов в штате Нью-Гэмпшир особое внимание уделяется главному претенденту на победу в этой борьбе Митту Ромни. По мнению аналитиков Джона Уорда, Сэма Штайна и Говарда Финнемана, Ромни в своих последних заявлениях в ходе дебатов допустил несколько ошибок, которые могут дорого ему обойтись в будущем. Публикация на сайте Huffington Post.
Ромни сохранил свои лидирующие позиции, но экзамен он не сдал. И серьезность его провала мы, возможно, оценим не сейчас, а во время всеобщих выборов. Под давлением справа и слева Ромни несколько раз приврал или сказал глупости. Все это может выглядеть довольно тривиально на первый взгляд, но усилило критику со стороны тех, кто называет его бессердечным бизнесменом и бездушным политиком. Решающие моменты становятся очевидными, когда смотришь в прошлое. Когда Джон Керри сказал, что он был за войну стоимостью 87 миллиардов до того, как стал выступать против нее, его слова были вырваны во многом из контекста, но сделали в глазах многих избирателей мечущимся политиком. Ошибки, возможно, будут стоить Ромни голосов в Нью-Гэмпшире, но вряд ли остановят его продвижение к номинации. Однако неосторожные шаги заставляют сторонников Ромни задуматься, имеет ли шансы компания Ромни достичь поставленной цели – избрания его президентом.
Пример неудачный по меркам избирательной кампании и самый обсуждаемый сегодня фразы Ромни приводит газета «Washington Post».
«Я хотел бы иметь возможность увольнять тех, кто предоставляет мне услуги». Говоря это, Ромни имел в виду возможность отказываться от услуг компании по страхованию здоровья, не выполняющих своих обязательств. На Ромни тут же обрушились его оппоненты. «Губернатору Ромни нравится увольнять людей. Мне нравится создавать рабочие места», заявил в частности бывший губернатор штата Юта Джон Ханстман, чей рейтинг в последнее время резко возрос. Слова Ромни дали его соперникам возможность превратить его самое ценное на сегодняшний день в глазах избирателей качество, ни с кем не сравнимое умение создавать рабочие места и выводить экономику из кризиса в большую для него помеху. Они также дали пищу для разговоров тем, кто пытается изобразить Ромни человеком, не понимающим первоочередных нужд работающих американцев.
Рубрику «Сетевые разговоры» сегодня подготовил Андрей Шароградский. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 45 минут. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В московских больницах остаются 28 пострадавших при взрыве газовых баллонов и пожаре в ресторане «Эль Питторе». По данным властей, 13 пострадавших находятся в тяжелом состоянии. В Москве сегодня проходят акции в поддержку активистки оппозиции Таисии Осиповой, приговоренной к 10 годам заключения по обвинению в торговле наркотиками. Саратовский гарнизонный военный суд 20 января продолжит рассмотрение дела рядового Андрея Попова, обвиняемого в дезертирстве. Сегодня суд изменил Попову меру пресечения. Число жертв взрыва на рынке в городе Джамрут на северо-западе Пакистана достигло 35, ранены более 60 человек. Президент Сирии Башар Асад, выступая сегодня в Дамаске, обвинил внешние силы в попытках дестабилизировать ситуацию в стране.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Праймерис с явным лидером. Что покажет Нью-Гэмпшир?
Комментарии экспертов.
Инерция протеста. Почему молчит Калининград?
Право автора.
Поделись рейтингом. Владимир Абаринов о звездной поддержке политиков.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У нас на очереди новости экономики. Министерство энергетики России планирует получить сегодня информацию о доходах представителей некоторых крупных компаний и их родственников, затребованную после антикоррупционных заявлений премьер-министра России Владимира Путина. Тем временем «Газпром» уже объявил об отставках в своем руководстве. Подробнее об этой теме Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Руководство Министерства энергетики России захотело ознакомиться с данными о доходах топ-менеджеров некоторых компаний своего сектора, а также их близких родственников, после совещания, которое во второй половине декабря провел премьер Владимир Путин. Тогда он поручил провести антикоррупционную проверку всех компаний с государственным участием, предложив начать с электроэнергетики. Министерский же список оказался более широким. Соответствующие запросы, как сообщает агентство «Интерфакс», были направлены в том числе в «Транснефть» и «Газпром». Эта проверка по времени совпала с кадровыми перестановками в российском газовом монополисте, о которых было объявлено в последние дни декабря. С нового года «Газпром» покинули два руководителя департамента – Виктор Илюшин, отвечавший за работу с государственными органами, и Ольга Павлова, управлявшая имуществом концерна. Кроме того, в отставку ушел заместитель председателя правления Александр Ананенков, руководивший всем производством «Газпрома». Можно ли связывать эти решения с проводимыми сейчас антикоррупционными расследованиями? Партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин.
Я думаю, никакой связи здесь нет, поскольку уволили как раз тех людей, которые не светились в разных коррупционных схемах. Но Ананенков – это все-таки профессионал. Скорее, я бы тут провел обратную связь. Давайте посмотрим, кого назначили вместо Ананенкова. Это все-таки Виталий Маркелов, стал теперь заместителем Миллера. Но это человек, который отвечал за строительство трубопроводов «Газпрома» на Дальнем Востоке. И, как известно, знаменитый трубопровод «Сахалин-Хабаровск-Владивосток», который был построен, там прослеживается очевидная схема, которая не вполне экономична. То есть, во-первых, это трубопровод, который не имеет газа, чтобы его заполнить. Во-вторых, это трубопровод, который не имеет контрактов, чтобы его оправдать на другой стороне. То есть Китай не покупает российский газ. И в-третьих, сметы там были, на взгляд экспертов, очень сильно завышены. Так что, когда такой человек меняет профессионала Ананенкова, ну, тут можно о чем-то задуматься. Скорее всего, да, это связано с коррупционными делами, но эффект получился обратный.
Многие обратили внимание в первую очередь на персональные перестановки в руководстве «Газпрома». Однако, насколько я знаю, этим изменения в структуре компаний не ограничиваются.
Еще одна вещь произошла во время этих перестановок. Мало кто заметил, но фактически разогнали управление стратегического планирования «Газпрома» во главе с Владой Русаковой. А это было как раз то самое управление, которое давало руководству компании объективную оценку предлагаемых проектов. То есть там как раз приходили к выводу, что газопровод «Алтай», который так сильно проталкивает Путин, это не экономическая и абсолютно провальная затея. Там давали беспристрастную оценку стенку газопроводу на Дальнем Востоке. То есть управление было профессиональное и объективное. Вот когда его разделили на два, неизвестно еще, что будет с руководителями, то это тоже заставляет подумать о том, что «Газпром» не улучшается, а ухудшается.
Но тогда как вы можете объяснить логику этих действий? С одной стороны, Владимир Путин вроде как начинает антикоррупционные проверки в госкомпаниях. «Газпром» же, получается, действует противоход.
Когда крышеватели воров кричат «держи вора» и увольняют, в общем-то, профессионалов, назначают своих ставленников из той же самой когорты, то в сущности этой антикоррупционной кампании можно усомниться. А здесь я просто вижу какая-то постоянная спешка. Давайте из этой кампании выжмем все, что только возможно, а дальше хоть трава не расти. У меня такое впечатление, что к «Газпрому» сейчас относится именно в таком ключе.
Какое влияние на работу «Газпрома», на ваш взгляд, могут оказать эти персональные и структурные изменения?
Ну, мы видим, во-первых, что критиков убрали, то есть департамент стратегического планирования фактически обезглавлен и разогнан. Ну, что тут можно ожидать от качества управления? Думаю, что оно никак не изменится. Тем более, когда руководитель остался тот же самый, Миллер, который постоянно объявляет о чем-то, что не соответствует действительности, или гордится тем, чем нужно не гордиться. Ну, например, тем, что «Газпром» проявляет свою твердость в отстаивании ценовой политики, он громогласно об этом объявляет. А ценовая политика «Газпромская» приводит к тому, что компания теряет клиентов, и ее таскают в суд и в арбитраж на предмет пересмотра условий контрактов. То есть мы видим, что качество управления «Газпрома» не улучшается, а ухудшается.
В рамках проверок компании с государственным участием Министерство энергетики намеревается получить достоверную информацию о доходах топ-менеджеров и их близких родственников. Насколько удачной может быть такая попытка в отношении «Газпрома»?
Я думаю, что никак эта информация не может быть правдивой. У меня уже был такой опыт с Министерством энергетики, когда они рассказывали, как к ним приходили из контрольного управления президента и просили показать отчетность компании. Но отчетность нефтяных компаний как-то могли показать, а по поводу «Газпрома» сказали: идите, спрашивайте у «Газпрома», они нам ничего не предоставляют, поскольку это государство в государстве. Поэтому я не думаю, что какие-то правдивые данные о доходах «Газпромовцев» поступят в Минэнерго.
Это был партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Иван Трефилов. И в завершение этого информационного часа, как обычно, рубрика «Общественное мнение». В декабре в программной речи по случаю 63-й годовщины принятия Всеобщей декларации прав человека государственный секретарь США Хиллари Клинтон заявила, что отныне неотъемлемым элементом американской внешней политики в гуманитарной области будет защита прав сексуальных меньшинств. Подобное заявление было бы, в принципе, немыслимо, если бы в американском обществе не произошли тектонические сдвиги в смысле отношения к людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Об этом в материале нью-йоркского корреспондента «Радио Свободы» Евгения Аронова.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Госсекретарь не уточнила, будут ли Соединенные Штаты осуществлять программу «Минимум» и добиваться только декриминализации однополых отношений, или же их цель более масштабная – полное уравнивание секс-меньшинств в правах с натуралами. Не оговорила она и того, какие санкции грозят тем странам, которые откажутся внимать призывам Вашингтона к сексуальной толерантности. Политики республиканцев, участвующие в первичных выборах, вопреки ожиданиям, не обрушились на заявление высокопоставленного представителя администрации Обамы. Зато резко отрицательно откликнулись на речь Клинтон правые интеллектуалы, в том числе известный британский культуролог Теодор Далримпл. Слова госсекретаря лишний раз подтверждают, что мы на Западе беспрестанно изобретаем новые неотъемлемые права человека и потом удивляемся, почему остальной мир так враждебно воспринимает наши попытки ему эти права навязать. Например, еще лет 20 назад идея узаконивания однополых браков вызвала бы только смех, а сегодня в кругах просвещенных она является непререкаемой. На мой взгляд, подчеркнул Далримпл, речь Клинтон высвечивает, насколько коротка стала наша историческая память. Позиция правых в этом вопросе в общих чертах сводится к следующему. Первая сексуальная революция в США касалась половой эмансипации большинства. Внебрачный секс, право на аборт, легкость разводов, неограниченный доступ к противозачаточным средствам, половое воспитание в школах. И при этом в идеологическом противоборстве с враждебным лагерем социализма эти идеи не нашли отражения. Вторая сексуальная революция затрагивает только права меньшинств, а не большинства. И тем не менее Соединенные Штаты берут на себя обязательство содействовать их распространению повсеместно, не исключая союзные им идейно отсталые страны. По мнению Далримпла и его единомышленников, это свидетельствует об идейном измельчании американской внешней политики, которая лишилась реального идеологического соперника, но не утратила своего мессианского пыла и теперь растрачивает его по мелочам, среди которых, помимо прав секс-меньшинств, они числят феминизм, защиту прав животных и охрану окружающей среды. Измельчала или не измельчала идеологически внешняя политика США, но с тем, что отношение американского общества к секс-меньшинствам претерпело качественные изменения за минувшие четверть века, спорить не приходится. И эта эволюция не может не влиять на содержание внешнеполитического курса любой администрации. Общество слишком сложно, чтобы выносить однозначное суждение о том, приемлет оно права сексуальных меньшинств или нет. Думаю, приемлют их в целом высокообразованные слои общества. Насчет менее образованных я не уверен, особенно учитывая чуть ли не инстинктивную склонность к отторжению ценностей элиты, свойственную простым людям, говорит Теодор Далримпл. Применительно к Америке британский культуролог прав лишь наполовину, в части, касающейся элиты. Согласно опросам службы Гэллопа, 92% респондентов данной группы считают, что геи вправе открыто служить в армии. 88% поддерживают законодательство, выводящее преступления против геев и лесбиянок в специальную категорию преступлений на почве ненависти, заслуживающих особо сурового наказания. 86% убеждены, что гомосексуализм детерминирован генетически, а потому не видят причин не разрешать однополые браки. Даже 80% католиков с высшим образованием являются сторонниками легализации однополых браков, несмотря на яростное сопротивление со стороны их церкви. 68% готовы разрешить геям и лесбиянкам усыновлять детей. Какая-либо дискриминация секс-меньшинств в смысле найма или продвижения по службе отвергается стопроцентно. Цифры по американскому обществу в целом не столь драматичны, но тем не менее. За последние 25 лет число американцев, готовых разрешить открытому гомосексуалисту публично выступать, преподавать в высшем учебном заведении или печататься, увеличилось наполовину и достигает почти 90%. Чуть более половины населения не усматривает ничего предосудительного в однополой любви. Планомерный рост этих показателей, не считая короткого падения на пике страха вокруг СПИДа во второй половине 80-х, позволяет заключить, что тенденция эта необратима. Значимые межпартийные демократы-республиканцы и межвозрастные, молодые, пожилые, различия в настоящее время присутствуют, пожалуй, лишь в отношении к однополым бракам. Но и они стираются, если вопрос в анкете сформулирован не в плоскости брака, а в терминах юридически признаваемого государством союза. И в заключение еще чуточку политики. Сводная сестра одного из фаворитов предвыборной президентской гонки бывшего спикера Палаты представителей Конгресса США, республиканца Ньюта Гингрича, объявила, что на выборах 2012 года будет поддерживать Барака Обаму, так как принципиально расходится с братом по вопросу о правах сексуальных меньшинств. Несмотря на взаимное уважение между нами, я должна сказать, что в части прав секс-меньшинств Ньют безнадежно завяз в прошлом, заявила активистка движения геев и лесбиянок Кэндис Гингрич Джонс.
Рубрика «Общественное мнение» завершает этот информационный час программы «Время свобода». В течение следующего часа мы поговорим о деле экс-премьера Украины Юлии Тимошенко. Вас ждет эксклюзивное интервью «Радио Свобода» ее супруга Александра Тимошенко. Мы поговорим также о сборе подписей кандидатами в президенты России, о суде над солдатом Андреем Поповым, которого обвиняют в дезертирстве, о ситуации в казахстанском городе Жаназыне после массовых волнений, о новом обострении в противостоянии вокруг иранской ядерной программе, о новом шоу «Цирка Дюсалей» в Москве и о праймерис республиканской партии США в Нью-Гемпшире. Вас ждут и другие новости из Соединенных Штатов в рубрике «Сегодня в Америке». Оставайтесь на волнах. Радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы верим в евро, мы верим в Европу, мы отдаем себе отчет в том, какая ответственность.
Дело в Сирии идет к войне на почве религиозной сектантской.
Никакой гапоновщины, никаких кулуарных переговоров.
Я запугаю Украину и Европы.
Я призываю страны Европы ввести санкции против
России. Через несколько секунд в его кабинете раздался выстрел. Полковник попытался покончить жизнь самоубийством.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9360, 11805 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».